эти домики, один домик протащило
Свалишься.
200 метров от этой лавины по склону. То есть там, конечно,
Доброе утро,
погибла
дорогие
семья.
товарищи. Мы вышли в эфир. Доброе утро. У нас сегодня
Доброе утро.
субботняя изолента. Кто забыл за этими праздниками? Сегодня суббота, выходной.
Блядь,
сегодня можно
суббота,
отдыхать.
Точно.
Сегодня можно отдыхать в полную силу. То есть то, что было вот предыдущие 5 дней, это все херня. Сегодня настоящий отдых наступает. Мы сегодня совместно с «Комсомольской правдой» субботний эфир делаем. Я хочу перед тем, как поздороваюсь со всеми участниками сегодняшней программы, сказать, что сегодня уникальный день. Сегодня в Петербурге уникальный день. Многие впервые увидели солнце. Сегодня я вышел в гостиную и не поверил.
В жизни ты имеешь в виду?
Ну да. Для петербуржцев это редкое событие.
И дело не в том, что я приехал. Нет, это не я приехал. Когда я
ты приехал, и мне не...
Нет, сейчас Трофим именно к твоему приезду и подводил так грамотно. Многие впервые увидели солнце. Сначала солнце увидели...
Наше солнце русской литературы Александра Евгеньевича Цыпкина сегодня впервые увидят на чтениях. Я не знаю, будут, да, чтения?
Да нет, я в Москве сижу, шучу.
Не увидят, значит, Цыпкина никто. Ну что, ладно, у нас сегодня Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте. И я скромно. Мы сегодня обсуждаем, какие новости произошли за первую неделю после Нового года. Новостей на самом деле много, они все интересные, одна веселее другой. Поэтому обычно эта неделя мертво проходит уже много-много лет, а тут вдруг так хоба и понеслась. Вот об этом сегодня и поговорим. Всем привет. Погнали.
Да, Петр Алексеевич. Погнали.
Погнали.
Погнали. Рассказывай, какая новость тебя больше всего впечатлила за эту неделю?
Ну, не знаю, меня понятно, что нас всех впечатлило, я думаю, стоит об этом поговорить. Я не знаю, с чего начать. Вообще, я хотел поспрашивать, как кто встретил, кто как отмечает, что там с оранжереями и так далее.
Второй раз панями. Уже одно обсуждать.
Вот. Все. А второй, Саша, ну что такое?
Я в свободной стране пока еще. Я не в Америке, где блокируют президента.
Ну, давай начнем с тебя. Вот как либеральная общественность встретила блокировки твиттер-аккаунтов президента американских Соединенных
Смотри, Штатов? Смотри, я знаю, что ты хороший пиарщик. Но не надо каждый раз меня прийти к либеральной общественности. Я нахожусь на своих собственных позициях, умеренных.
Я спрашиваю о твоих позициях. Я
вообще фраер сдал назад, а? Вот да. Это вот все.
Вот,
а?
Мне надо тут нет либеральной общественности. Я сам по себе либерал, без всякой общественности. Я считаю, что это беспредел. Выпиливать Трампа из социальных сетей. Это чем-то мне все напоминает 96-й год в России, когда, ну, в общем... То, о чем пишет и Миша Зыгарь, вот во все свободные. Но в некоторой степени, конечно, не дали коммунистам выиграть, не совсем, может быть. Я не могу сказать, не совсем законными, но использовав кучу рычагов, которые у тех же коммунистов не было. И тем самым заложили основу вот, того, что мы имеем сегодня. Да? То есть многие говорят, что выборы отменились на самом деле тогда. Так вот, то, что американцы сделали сегодня с выпиливанием из соцсетей Трампа, то есть с блокировкой его Твиттера, я помню, Инстаграма, Фейсбука, ну, конечно, это нарушение любых демократических норм, как мне кажется. И это... такой некий индикатор того, что частные компании сейчас, те, которым мы все радовались, что у нас теперь есть возможность знакомиться с своими одноклассниками, друзьями, у нас теперь есть все. Вот. Они полностью захватили власть, и они гораздо больше значат теперь, чем органы правопорядка или законодательные органы. Поэтому думаю, что следующим этапом будет, потому что сейчас все посмотрят, говорят, ага, понятно, как это бывает. И начнут, по возможности, закручивать очень серьезные гайки и отнимут у них эту возможность блокировать кого угодно. Но в целом, я считаю, что уже, к сожалению, это стало тенденцией, мы наблюдаем некий закат демократических ценностей вот прямо на наших глазах. Вот, потому что социальные сети блокировать нельзя, если ты не совершаешь уголовное преступление. Если я правильно понимаю, Трамп уголовного преступления не совершал, доказанного в суде.
Призывы к
мятежу. То есть ты хочешь сказать...
А был призыв к мятежу у него?
Ну, ты обрати внимание, что это частная лавочка. Мы кого хотим, того и включаем. А кого хотим, того и включаем. Не, это раз. Это самое главное. Что-то. А вот мы считаем, что был призыв к мятежу. И поэтому мы его выключили.
Вот.
Недовольны. Это у нас частная лавочка. Идите в суд. Возможно, суд скажет, что призыва к мятежу не было. А мы его уже забанили. Там
вот.
Все просчитано.
Вот это интересно обсудить. Потому что с точки зрения капитализма, да и с точки зрения даже, честно говоря, права, Фейсбук, Инстаграм и Твиттер не нарушили закон. Это их сеть, они могут делать все, что угодно. Они могут вообще без какого-либо основания забанить кого угодно. Это их право. Но они сегодня имеют такое общее, общемировое влияние, и, наверное, уже не имеют права. Я не знаю, как правильно, если честно. Вот у вас как, какое на сегодняшний день мнение?
Слушайте, а давайте вот вопрос по-другому, Саш, повернем чуть-чуть. Да? Вот там 1900, например, сейчас 21 год, да, 1921. Да. И вот, например, условная газета «Нью-Йорк Таймс» перестает писать про, ну, запрещает, вернее, не так, своим журналистам на своих страницах писать про, кто там, Вудро Вилсон был, да, в те времена, я уж не помню, кто там был в это время президентом США, соответственно, просто как бы банит его на своих страницах. Законно ли это было? Допустимо ли это было во время выборов и так далее?
На мой взгляд, это не совсем правильно. То есть это вообще нельзя сравнивать. Да. То есть, вот, я например, тоже, странно, например, да. Газета. Да? В газете есть главный редактор. То есть масса граждан, ввиду природного скудоумия, считает, что газеты должны были доносить до них какую-то правду непонятную. А на самом деле газета должна приносить деньги владельцу. Он ее при капитализме содержит для того, чтобы зарабатывать деньги. Как он их зарабатывает? Ну, наверное, публикуя различную рекламу в первую очередь и пропихивая определенные точки зрения, за которые ему платят. Ну, утрируем, понятно. Ему за эти точки зрения платят деньги. Он принадлежит к каким-то группировкам, в рамках которых там продвигает свою позицию, своей группировки. Это абсолютно нормально. То есть, например, если какой-нибудь коммунист прибегает в «Нью-Йорк Таймс», то его просто никто печатать не будет. Денег у него нет, капиталисты ему денег не дают, и поэтому никаких коммунистов в Америке нет. Их вообще физически нет. Потому что их никто не видит, не слышит, не печатает, не показывает. Их вообще нет. И денег у них нет, если Советский Союз в чемодане не привезет. В настоящий момент, как мне кажется, ситуация радикальнейшим образом изменилась. То есть эти самые организованные соцсети, они же изначально не подразумевались как СМИ. Ну, или подразумевались, но на старте, на стартовом этапе развития это ни для кого не очевидно. То есть, когда они там принялись уже, там, я не знаю, лет 7, 8, 10 назад, ну, уже вроде говорили. Я, например, когда аккаунт заводил в Фейсбуке, Фейсбук мне сразу предложил, что есть люди, совпадающие с вами взглядами, и вообще для вас очень интересные. Это Михаил Прохоров, Виктор Шендерович и Леша Навальный. Я аж это, дар речи утратил. Ну, то есть, понятно, что это все там руками крутят, настраивают тебе, и тебе пропихивают именно этих людей. Но изначально, вот на старте, когда каждый может писать, что попало, ну да, это здорово, это прекрасно, но... Тут немедленно вспоминается художественный фильм «Снэч». Все, наверное, смотрели, где домик на колесах только с места поехали, а он бах, и колеса отвалились. А английская братва говорит, ты его смотрел, когда покупал. Так и тут. Ты же, когда в этот самый Facebook регистрируешься, ты же галочку-то ставишь, что ты совсем согласен. А там, это же Запад, там юристы трудятся. А там все это прописано, что они имеют право делать с твоими аккаунтами, с твоими постами и прочее. И неважно при этом, абсолютно, это как раз наоборот самый цимис, неважно, даже если ты президент Соединенных Штатов. А мы тебе нажмем на секретную кнопочку, и тебя тут не будет. Вот и нет. Все по закону, я считаю, абсолютно все по закону. Просто инструмент другой, работает по-другому.
И хорошо, вот если все по закону, и, кстати, я согласен, что по закону, то по закону, да, но не по справедливости. Что делать-то государство?
Брать на контроль соцсети? Ну, вот здесь возникает вот такой вопрос. А имеет ли право государство в этой ситуации, ну, мы не раз уже эту аналогию я проводил у нас здесь, по аналогии с антимонопольным законодательством, сказать, что, ребят, вы являетесь информационной монополией, поэтому вот эти ваши правила хорошие, все очень хорошо, но есть нечто более высокое и значимое, и то, что поглавнее. Это наш государственный закон, поэтому мы его примем, и вот он будет работать. Но это, конечно, будет немножко наступать на свободу предпринимательства и свободу введения собственных правил. Вот что вы по этому поводу думаете?
А на мой взгляд, мы, ну, как обычно, мы никогда не видим самого главного. То есть, вот, например, Марка Цукерберга регулярно таскают в Конгресс, где, как нашкодившего котенка за шиворот, там волохают. А почему вот это, а почему вот то, а как это у тебя так, а как это вот так? Если кажется, что этот Марк Цукерберг проживает в каком-то волшебном демократическом вакууме, где он может вытворять все, что захочет, это не так. Например, в Соединенных Штатах есть спецслужбы, которые все это, которым он все это совершенно бесплатно сливает, всю информацию, которой они пользуются, и которые, не сказать, что они дают ему указания, но это государственные структуры, которые требуют вот этого, вот этого, вот этого. И все это беспрекословно исполняется. Да.
А почему тогда вот странная ситуация? Вроде бы президент США, у него сейчас полный набор властных полномочий, он еще не отчислен, условно говоря. Есть некая вертикаль, которая позволяет ему. Почему он тогда не может приказать, верните меня?
Он так оно может... инерционное, например. То есть инерция. Сейчас вернем, подождите. Сейчас вернем, сейчас вот в суд подавайте. И сейчас вернем.
Ну то есть спецслужба не очень решает, получается.
Так, Саш, а ты не обращал никогда внимания?
Так они, наоборот, за, как ты понимаешь. Если бы спецслужбы были на стороне Трампа, то там бы все разворачивалось уже совершенно иначе. Там же есть, Александр, там же есть Deep State, который на самом деле руководит Соединенными Штатами. Это он привел к власти Байдена. Трамп – это флуктуация, это случайный персонаж в президентах. А сейчас они, так сказать, собрались силами, пришли в себя, назначили своего Байдена, и Трамп не нужен, нет, скрипач не нужен. Выключайте его спокойно, пусть там побесится, он не нужен больше. Вот.
Но вот я хотел еще что напомнить, что если обратить внимание за всю историю США, ну, новейшую имеется в виду историю США, когда были сложные выборы, ну, там, Гор с Бушем, например, да, или вот сейчас Трамп с Клинтон, потом Трамп с Байденом, ну, еще были несколько примеров. Ни спецслужбы, ни армия, никто вообще вот из этих вот, они никогда не занимали чью-либо сторону откровенным образом. То есть мы этого не видели, во всяком случае, наблюдатели сторонние.
А сейчас они откровенно за Байдена, да?
Нет, сейчас они тоже не на чьей стороне.
Нет.
Они всегда держат нейтралитет. И обрати внимание, кроме там 2-3 человек во главе ЦРУ, 2-3 человек во главе ФБР, 2-3 человек во главе армии, никогда никого не меняют. То есть у них вот это вот, эти структуры, они живут своей жизнью. И они стабильны. То есть, понимаешь, как это, наверное, и есть та самая основа США, на которой это все держится. Я не знаю, но создается, во всяком случае, такое впечатление. Петр, а что ты думаешь про вот это вот именно?
Мне кажется, про вот эту на вопрос Петра-то не ответили, если я правильно понимаю. Да, насколько...
Ну, более-менее ответили, да. Тут, наверное, мы же все-таки пытаемся посмотреть, а что изменится в нашей жизни вот в связи с этими событиями. Но наша тенденция, да и мировая тенденция, она в том, что государству это все тоже не нравится. Европейцам это не нравится, вот такие, такая, так сказать, свобода руководителей соцсетей в контроле, там, запреты нам не нравятся, мы видим, всех закрывают, мы ругаемся и так далее. Ну, на мой взгляд, мы ответили, что мир-то в этом направлении движется. И то совершенно есть... справедливо, что это видимость, что все так вот Цукерберг решил, и действительно, а там свои законы, а у нас будут свои, видимо.
Естественно, да. Не, ну, а как это? Понимаешь, там, с одной-то, оно же, как всегда, диалектически. Вот появление интернета к чему привело, с моей точки зрения? Оно привело к тому, что вот если раньше они, так сказать, декларировали, что у них там свобода, они могут говорить о чем угодно. Свобода? Да, свобода. Но вот тебя мы в газету не пустим, и тебя не пустим, и ты не будешь говорить, а значит, тебя нет. И все это столетиями активно продвигалось под вопли про демократию и свободу. И вот появился интернет, в котором действительно, на самом деле, граждане могут говорить то, что они думают, и то, что они хотят. И обратите внимание, это тут же, вот в мгновение ока, это превратилось в предмет государственной безопасности. Вы разрушите страну. То есть то, над чем они так яростно хохотали в Советском Союзе, ой-ой-ой, у вас цензура там везде... А у них тоже цензура, она просто работает по-другому, она работает не так. То есть вот СМИ, принадлежащие определенным гражданам, которые проводят определенную политику. А вот интернет, который, ну, у Цукерберга, грубо говоря, оболочка, а внутри нее развиваются какие-то странные вещи. И вдруг, вдруг на ровном месте оказывается, что черные не имеют равных прав с белыми. Потому что вы спросите черного, не надо мне в белых газетах писать, как у вас там с расизмом дела обстоят. Спросите у черных. И вдруг оказывается, что страна просто на грани гражданской войны. И вдруг оказывается, что при ваших там этих равных правах у женщин никаких прав нет, у гомосеков никаких прав нет, ни у кого прав нет. То есть это что же получается? Вы там 200 лет нам врали беззастенчиво, да, врали. И дальше врать будем. Но на этом стоит государство. Вот выборы прошли, а граждане недовольны. Они говорят, что вы все фальсифицировали. Тихо, тихо, тихо. Вот все уже сосчитали, и ничего про это писать нельзя. Какая же это демократия и какая же это свобода? То есть этот самый интернет, это натурально вот, ну, ящик Пандоры. Открыли, оттуда вырвалось такое, что делаешь, что с этим делать, уже непонятно. Как? Ну, только вот дергать за рычаги, выключать Трампа, выключать всех остальных. То есть, они же там еще и группы поддержки Трампа закрывают непрерывно в Фейсбуках, в Твиттерах там. То есть, все, что оспаривает результаты выборов Байдена, это все жестоко банится, жестоко пресекается.
Я, знаете, что могу сказать? Дмитрий Юрьевич, ты себе, блядь, на 4 блокировки своего YouTube-канала наговорил уже.
Пока так точно. Да, да, тут за что не возьмись. Да,
ну, а подожди, хорошо, а вот смотри, тебе представить такую ситуацию. Я-то, понятно, конформист. Я сразу же сольюсь. Представьте, завтра звонок из Америки и говорит: Дмитрий Юрьевич, you talk too much, motherfucker. Значит, if you do not stop, значит, fucking OS изолента, we will close your 2 million channel. Вот, ты вообще послушаешь этот, начнешь за базаром следить или как?
Я все время слежу, я ж уже это, мне лет много. Это, как его, то, что мы говорим, это общие вещи.
Ну, я как общие?
Я никогда, нет, например, не смотрел, ну как?
Сидел бы я вот в этом куратором России от Америка, я за это тебя точно закрыл, потому что ты
стоишь... Саша, шарами. Поэтому ты там и не сидишь. Ты закрыл бы всех нахер вообще с нашей стороны.
Это все на Украине.
Понимаешь, тут еще вот есть какой нюанс очень важный. Дмитрий Юрьевич – это очень доходный для Ютуба сегмент бизнеса. Дмитрий Юрьевич – огромная аудитория. А вот там вопрос, а там люди с суровыми лицами из соответствующих структур пристально посмотрели Цукербергу в глаза на очередной встрече и сказали: слышь, братан, давай-ка, выключай Дональда, а то, знаешь, это проблема будет. Ну, конечно, политика важнее. Но в случае с Дмитрием Юрьевичем там, или, например, Юрием Дудем, конечно, многомиллионные аккаунты, это для Ютуба, это копеечный контент, они платят копейки. Они платят совершенно постыдные деньги производителям этого контента. Взамен получают многомиллионную аудиторию, которую продают рекламодателям, зарабатывают дикие деньги. Поэтому зачем выключать Дмитрий Юрьевич? Да пусть говорит, что хочет. Вот если из Конгресса или откуда-нибудь там, из Комитета, Сената
вот ему позвонят пойдет
и скажут, что тут вот есть там такой Пучков, надо его вывод, тогда да.
А не полить их хату.
Вот, смотрите. И это получается ситуация типичная газеты, когда в газете у акционера сидит главный редактор и сидит коммерческий директор. И коммерческий директор говорит: друзья мои, вы уже четвертый раз херачите моего главного рекламодателя у себя в газете. Главный редактор говорит: я за свободу. И мой акционер говорит: значит так. И он решает, что ему важнее. Коммерческий директор.
Слышь ты, свобода, блин.
Да, или главный редактор. Соответственно, вот кто пролоббирует Дмитрия Юрьевича, и в конце концов будут сидеть идеологический блок в социальных сетях и коммерческий. И они будут между собой взвешивать, что нам важнее, что Дмитрий Юрьевич там балаболил и обсирал Америку, и к нам никто не поедет. Вот Цыпкин уже забрался, но послушал Дмитрия Юрьевича и не поехал. Вот, а мы его все ждем. Вот, либо бабло, которое он нам приносит.
Чуть-чуть не можем, так ждем.
Да.
Саш, извини, перебью. Да. Но тут же это, понимаешь, если трезво смотреть, вот давайте отвлечемся там от всяких этих личностей, персоналей. Вот если это натуральный ящик Пандоры, у нас очень хорошо видно, я в Америках там не шибко силен, но у нас там народ все-таки очень сильно дисциплинированнее, чем наш. И не склонен нести ахинею хотя бы потому, что работают суды. То есть вот так вот, как у нас там, помоить кого-то, оскорблять, клеветать и прочее, там тебя в суд поволокут, и ты за это ответишь. И поэтому граждане, ну, я не знаю, на порядке сдержаннее, чем у нас. Угу. И вот открыли эту, так сказать, возможность. Что получается? Немедленно получается выгребная яма, где огромный чан с говном, и вот они там сидят, и, набрав в рот говна, там друг друга плюют. Вот это наш интернет. Его никак по-другому охарактеризовать нельзя. И при этом, как ты понимаешь, ну, нормальный человек, зайдя на эту помойку, где там трехэтажный мат, чудовищные оскорбления какие-то, нормальный человек оттуда, до свидания, я в этом участвовать не буду. А стаи дегенератов, они там натурально как рыба в воде, вот, они там резвятся, они там организуют какие-то движения, побежали туда, побежали сюда, будем гадить здесь, будем гадить там, организовываться. При этом, обращаю ваше внимание, есть совершенно конкретные негодяи, которые продают наркотики, занимаются там, организуют проституцию, детскую проституцию, еще чего-то там, и все это вот, вот это вот чудовищное там воняющее, шевелящееся кубло, а я правильно понимаю, что на него надо просто смотреть? Опять-таки, система инерционная. В государстве, например, внутри полиции нет подразделений, которые занимаются вот этим вот внутри интернета, какой-то там этой террористической деятельностью, вербовкой там очередных шахидов, поездками в Сирию, еще куда-то. Это, ну, снаружи люди не видят просто, что происходит. А это все, вот все вообще, представляет прямую опасность самому существованию государства. Когда вот такие вот дегенераты у вас начинают там рулить денежными потоками, а там огромные денежные потоки, их не видно снаружи, все там рассуждают про какие-то дурацкие биткоины, в них деньги есть, и денег очень много, но основная масса деньгами занимается совершенно не так. И если люди, например, играют в World of Warcraft, а там в чатиках договариваются о террористической деятельности, то для того, чтобы туда запустить полицию, чтобы она хотя бы знала о существовании таких чатиков и ловила этих людей, ну, это крайне непросто. Должно ли государство за этим смотреть и принимать в этом участие, и пресекать все это нахер? Обязано. Оно не должно, а обязано просто. Ну, и как это может оставаться без надзора? И неважно, где это происходит, в Соединенных Штатах или у нас. Вот мы наблюдаем с вами благополучно период становления, рано или поздно он заканчивается, все это вводится в берега, и начинается уголовная ответственность точно так же, как везде. И это неизбежность, и так и должно быть. А как человек? Мы с вами, одна секунда еще. Мы с вами как-то речь свою должны контролировать. Можем ли мы, например, вот сидеть тут и публично оскорблять президента, премьер-министра, обзывая там разными словами? По-моему, это безумие вообще. То есть это скотство и безумие. Неуважение ко всему на свете. Нет, я лично так не делаю, и вы так не делаете. Ну, а если кто-то делает, должен ли он за это отвечать? Я считаю, да. Строго по закону. Позволяешь себе всякое. Волоку, пусть тебя волокут.
Просто Дмитрий Юрьевич удобно устроился. У него есть малолетние дебилы. И они не могут подать на него в суд, потому что это надо же признать, что ты малолетний дебил. Вот. Он никого не назвал.
Это на самом деле величие Дмитрия Юрьевича в этом заключается.
Ну хорошо.
Подождите, а вы знаете, одну секундочку, я напомню, просто пока в тему. Да, вот 2011 год. Египет. Через социальную сеть под названием Facebook начинается движение «Братья-мусульмане», которое... Да-да-да, Facebook, да, которое оно захватывает... Было до этого. Оно было вот, до этого. Нет, но я имею в виду, что оно активно в соцсетях возрождается, скажем так, да, и начинает отжимать власть в Египте. 2012 год в Сирии то же самое. Государство, то есть не просто частники, государство обращается к Фейсбуку, египетская и сирийская, с просьбой блокировать группы ультрарадикалов, которые устраивают беспорядки и организуют их в Фейсбуке. Фейсбук на тот момент им отвечает, что, ребята, у нас свободная сеть, что хотим, что хотят, то и делают. Мы контролируем, чтобы не было откровенных нарушений нашей редакционной политики, которую вы все подписали. Все остальное нас не волнует. Потом, 2014 год, Майдан на Украине полностью, полностью, абсолютно координируется, и Кирилл Вышинский нам про это рассказывал через социальные сети. Все, что там происходит, все пишется в Фейсбуке и так далее. Фейсбук не притрагивается к этим событиям. И 2021 год, Вашингтон, да, происходит какой-то мелкий барагос, тут же все блокирует, включая президента США, действующего, без каких-либо просьб, кого бы то ни было там. Да, вот такой вот нюансик еще.
Я понимаю, просто... Да-да. Просто вот каждый раз, когда в наших там, беседах уничижительно высказывался про Америку, что они все там на самом деле катятся уже в тартарары и вообще скоро рухнут, и все остальное, я тебе говорил, слушай, ну зато они вот в сети. Эти товарищи сделали за 10 лет, в конце концов, Google, Facebook, YouTube, Twitter, и они рулят миром сейчас, как-никак. Потому что у них там правильно выпускники в Гарварде, понимаешь, собираются и выпускают.
Да ладно, блин, наш выпускник, а никакого не Гарварда. Они как пылесос высасывают всех.
Правильно, высасывают. А почему туда высасываются? Да, потому что считается, что у них есть мечта американская.
Ну, потому что могут, скорее. Нет, ну, мечта, это не мечта, скорее.
Ну, нет, человек едет туда за мечтой о успехе, о
свободе жизни. За баблом он туда едет, Саша.
Не только за баблом.
За колбасой, блин, да.
Ой, нет, ну, высасывают все друг у друга, да. Кто у кого может, мы тоже высасываем, но понятно, что масштабы несопоставимы.
Главное, это, что не сосем,
понимаешь? А США наверху этой пирамиды.
Вот, вот очень важно, что высасываем, но не сосем. Это принципиальное различие, между прочим.
Я бы сразу к главному. То есть, да, вот есть Facebook, Facebook американский, да, внутри Facebook'а с помощью американских спецслужб все организуется так, как надо Соединенным Штатам. Все эти цветные революции, и, они же государственные перевороты, они все организуются с помощью вот этих технических средств. Ну и вопрос, а вот там Сирия обратилась там к Фейсбуку. Не надо обращаться ни к какие-то. Вы еще в эту, в как ее, Агентство национальной безопасности и в ЦРУ обратитесь. Ой-ой, перестаньте вести у нас подрывную работу. Это же абсурд, бессмыслица. Выход ровно один. У вас должен быть свой Фейсбук с блэкджеком и шлюхами. А чужого Фейсбука у вас быть не должно. Это точно так же, понимаешь, как если бы какая-нибудь, ну как, на фоне радио, если какая-нибудь Радио Свободы и Голос Америки заменяют у нас Первый канал, доводя до нас точку зрения Государственного департамента США. Правильно ли это? Ну, если вы вассал, так сказать, подчиненный, наверное, правильно, а так все должно быть свое.
У меня два вопроса. Один прям реально меня волнует последние лет 7, наверное, 8. Может быть, вы мне дадите ответ.
Ты его не тереби, не будет волновать.
Блядь, господи. Да, это второй вопрос, да. Но ты, слава богу, ты меня научил. Я посмотрел, что с твоим стало после теребения, и решил не теребить. Ну вот.
Вы там друг у друга разглядываете, блин.
Ну, утро не разглядеть, поверьте. У Петра Алексеевича...
Ну ты-то разглядел, у тебя зрение хорошее.
Вот у Петра Алексеевича с другой стороны Зубовского сразу видно.
С другой стороны у Петра Алексеевича.
Меня в свою вот эту питерскую разглядывалку не вписывайте, пожалуйста.
Так вот.
У нас тут не принято так.
Это коренное слово.
Не в Эрмитаже.
Разглядывают они. Смотрите, у Петра московский корень, друзья мои.
Квадратный, что ли?
Колокольня Ивана Великого.
А, ты это сравнил, да? У тебя такой символ, да? Вы можете сравнить Петра с колокольней Ивана Великого. Ничего себе, ладно, хоть не Останкинская башня.
С другой стороны, в Петербурге тоже есть Александрийский столб, поэтому...
Да, он, кстати, без фундамента стоит, в отличие от ваших всяких московских. Ну вот. Так вот, что хотел... У меня вопрос был, блять, ну... Вот почему? Почему блэкджек и шлюхи? Почему не покер, не проферанс? Вот почему блэкджек?
Это цитата из мультика «Футурама», где все. Робот Бендер говорит, а я свое сделаю с блэкджеком и шлюхой.
Вот. Но, вот, а, друзья мои, вот, вопрос. Знаете, вот часто особенно культурная общественность вот, критикует за то, что, с одной стороны, культурно-либеральная, вот, Петр говорил про которую, что несут власть, на чем свет стоит, вообще разносят. А потом выясняется, что получают там деньги от Минкульта или что-то еще и так далее. А не являемся ли мы с вами такими же товарищами недостойными? Потому что мы, с одной стороны, несем с утра до вечера, так сказать, храм на холме, а с другой стороны, сидим вот здесь в их в Ютубе, да, и зарабатываем, ну, нет, хорошо, славу, не деньги, а славу, а Дмитрий Юрьевич деньги зарабатывает. То есть вот завтра Ютуб начнет, не знаю, там, как уже делать, продвигать либеральную повестку. Но деньги-то мы все равно с ними зарабатываем. Не является ли это, так сказать, изменой себе?
Он не продвигает либеральную повестку, он продвигает
повестку. А вы мне
повестку...
сами говорили, что он... ролик Навального везде в топах. Сам мне Тро рассказывал. Тро
нет,
мне
рассказывал. Навальный несет ему бабки, понимаешь, в первую очередь.
Ну, а сегодня либеральный, а завтра может не либеральный быть.
Тут они политику...
закончите, все будет.
Они понятно. Политику проводят сугубо антигосударственную. То есть это либерализм к этому не имеет никакого отношения. Если им надо, например, вот хороший пример, что для разрушения страны изнутри, например, можно использовать это при советской власти, можно использовать евреев. Вот вы, евреев, у вас написано в Конституции, что граждане могут свободно передвигаться, да, написано, а вот вы евреев не отпускаете на историческую родину. И мы приложим все усилия для того, чтобы возбудить все советское еврейство относительно того, что вы, у вас тут государственный антисемитизм. И вы их не пускаете. Обрати внимание, что, в общем-то, если в Советской Конституции написано «свобода передвижения», то она для всех граждан Советского Союза. А больше, всего в Советском Союзе русских, как нетрудно.
Но их никуда не выпускали, это правда.
Не-не-не, они никому не интересны. Мы возьмем маленькую часть, наиболее активную желательно, где там диаспора занимает какие-то
наиболее
посты.
Наиболее
умную. Да-да-да, влияние оказывает туда-сюда, и вот их будем раскручивать. А смотри, когда закончились евреи, они на эту должность уже во всем мире, так сказать, масштабировали гомосексуалистов. Это евреи номер два у нас теперь. Вы это, вот ущемляете их права. Вы не даете им дышать в полную силу. У вас неправильные законы, и все это непрерывно направлено на разрушение государственности. Это никакой не либерализм вообще. Всем
силам. Не важно, но ты же работаешь на них, зарабатываешь на них деньги.
Не,
ты
это,
такой
это...
же получатель гранта от Минкульта.
А при чем тут это? Во-первых, Минкульт мне денег не платит.
Я
и
шучу.
И никогда не платил.
Я не правильно,
вот,
Димон.
Вот гражданам, которые трудятся на Минкульт, ну, обобщенно, которые трудятся на государство, получают государственные зарплаты в театрах и кино, и при этом непрерывно поносят эту самую власть, ну, для меня, лично для меня это как-то странно. Я бы как-то несколько этичнее себя бы вел, так скажем, блин. Критиковать можно что угодно, рамки только надо видеть и иметь.
Извините, я все хотел следующий вопрос задать всем. Как вы считаете, станет ли от этого Трамп, ну, таким... То есть, наберет ли каких-то очков, как ущемляемый? Все-таки у него там своя поддержка. Миллионов, я думаю, 40-50 у него там активных сторонников. Они увидят, что их только что защемили, им ничего не показали и так далее. Вызовет ли это рост его популярности? И будет ли у него политическое будущее? Или Трамп усе?
Я, честно говоря, не знаю. То есть, спрогнозировать такое невозможно. Ну, то есть, то, что мы понаблюдали, как там Капитолий штурмовали, в кавычках, ну, на мой взгляд, все это сделано только для того, чтобы ему нагадить. Это не его сторонники какие-то там. Это сделано специально, чтобы нагадить ему. Вот посмотрите, что эта тварь организовала. Посмотрите, какие скоты все, кто поддерживает Трампа. Мыслимое дело у нас при демократии. Вот такое вот. Выглядит очень смешно. То есть, когда вы там на Майдане раздавали печенье людям, которые убивают полицейских, это все прекрасно было. Прекрасно, понимаете. А тут какой-то хер с рогами залез в этот самый Капитолий. Ой-ой, какой ужас, вы понимаете, это мятежники там. Обратите внимание, их же даже ребелзами никакими не называют, они же сразу инсургенты, негодяи.
Они в CNN их назвали террористами прямо в лоб.
Да. А, сразу,
причем,
да?
Причем подвели логику под это. Они, значит, там, я смотрел в тот момент, когда все ждали, что скажет Трамп, и он сказал как раз там, они в прямом эфире его выступление не показали. Знаете, как это выглядело? Сначала ведущий говорит такое примерно. Он говорит, ну смотрите, все же понятно. Те люди, которые для своих политических целей используют насилие, и это, как мы знаем, террористы. Сегодня террористы Трампа захватили, значит, наш Капитолий. Ой, а вот тут Трамп выступил. А Трамп, значит, там выступил, сказал, что я результаты выборов не признаю, но, тем не менее, всех призываю, значит, уйти и туда не лезть. Мы вам, конечно, покажем, что он там сказал сейчас попозже. Но я вам скажу так. То, что он сказал, полная херня. Потому что он опять не признает результаты выборов. Опять, значит, вот он подонок и поддержал этих террористов. То есть там просто такое они несут. Это... Поэтому вот отвечая на твой вопрос, мне кажется, очень важным. Мы вчера об этом довольно подробно говорили, но я еще раз повторю. Что будет с Трампом? Значит, понятно, что Трамп действительно, как ты справедливо сказал, имеет огромную поддержку. И это политик, наверное, который как личность сегодня в США, ну, скажем так, наиболее популярный человек, как фигура. Вот. Все будет зависеть от того, насколько он сможет все-таки вернуться в информационное поле, потому что у него с этим сейчас большие проблемы. Первое, средства массовой информации, 70% они вообще антитрампские, типа CNN и New York Times, но даже те, которые были как бы за него, типа Фокса, они тоже его сейчас послали и мочат. У него есть идея создать собственную социальную сеть, создать собственное средство массовой информации. Вопрос, дадут ли ему вернуться в это пространство. Потому что, конечно, ты можешь быть очень крутым, там ездить, выступать и все такое, но если тебя нет в информационном поле, а тебя, наоборот, систематически мочат, вся вот эта машина огромная, то, конечно, это будет очень сложно. Но я думаю, что он поборется. А тут еще важный момент вот о том, что мы говорили. Конечно, социальные сети у нас и в США – это две большие, что называется, разницы. В Соединенных Штатах огромная машина, ну не машина, огромная система средств массовой информации, которые в принципе являются ключевым источником дискуссий, информации, различных мнений и так далее. А люди в соцсетях, ну скажем, не так активны политически, как у нас. У нас причины активности в соцсетях, они в том состоят, что исторически роль средств массовой информации у нас совсем другая. В Советском Союзе она была понятна, потом средства массовой информации, как мы выяснили, превратились в довольно серьезную помойку. Сейчас они, в общем, в основном придерживаются консервативных позиций. И там нет каких-то резких открытых обсуждений, ну, кроме таких вот ток-шоу, которые, скажем, сделаны специально тоже, чтобы пар выпускать. Поэтому люди активно идут в соцсети. В этом смысле у нас наш Владимир Владимирович, он в соцсетях не присутствует, например, и ничего страшного, ему, в общем, от этого ни холодно, ни жарко. То есть здесь надо понимать, что это другая немного система. Но, еще раз повторю, самая большая проблема Трампа – это доступ, а, к средствам массовой информации, что дико важно, и, б, это соцсети, потому что он сам сделал на них ставку 4-5 лет назад, выиграл на этих соцсетях, а сейчас лишен доступа туда.
Вот ему, это на самом... ему надо было сразу аккаунт в Телеграме заводить, между прочим.
Вот, а там никто не знает, что такое Телеграм, вот в чем проблема. Он может и ВКонтакте, и в Одноклассниках завести, но все равно ты не поменяешь привычки людей, они все равно все в Фейсбуке. И в Твиттере. Это Америка. У них там так. Они не пойдут ни в какой Телеграм, скорее всего, наверняка. Mm-hmm. Потому что они просто не знают о его существовании.
Хотя, если они бы через него бы и узнали, на самом деле.
Ну, как сказать? Вот это то же самое, что тебе сказать, слушай, вот есть политик Николай Платошкин такой, и его сейчас из соцсетей выгнали, а вот он в китайской Вейбу сидит, вот идите все туда. Да никто не пойдет туда. Зачем?
Нет, смотри, если завтра выйдет Владимир Владимирович Путин, условно говоря, в острой ситуации жизненной, и скажет, ребят, пожалуйста, все, кто меня поддерживает, давайте вот в социальную сеть Вейбу приходите, потому что меня блокируют по всей планете, там, не знаю, условно, я более чем
уверен. Наверное, да, там 40-50 миллионов пользователей. Оголтелых пошиба, а остальные...
Ну, это все равно там резко снизит количество.
Да, это все резко снизить. Это а правда, против тебя это работает, правда. Вот ты представь просто, это 300-миллионная страна с сотнями тысяч средств массовой информации, с колоссальными гигантами, которые тебя мочат каждый день 24 часа в сутки. Какую ты там телеграмму
будешь? А включить? Я, кстати, это обратите прав. Внимание, что есть некий центр управления, где принимаются решения, что вот его мочить будем, и все мочат. То есть кто-то отдает команды, а все их исполняют, вот, не раздумывая. То, что весь этот Фокс там и прочие убежали уже от Трампа, фу-фу-фу, он токсичный, нельзя к нему там подходить. Ну, кто же вами управляет?
То есть ты считаешь, что есть некое... теневое правительство США,
они сами говорят. Они сами говорят.
Они сами этого не скрывают.
Страной я знаете, что хотел сказать? Deep State.
Дмитрий Юрьевич, я бы, вы знаете, что хотел сказать? Что было бы вот тактически грамотно, на мой взгляд, на месте Трампа пойти в ТикТок, потому что он же этот ТикТок мочил. Не, это, кстати, вот я сейчас на полном серьезе говорю. Он же этот ТикТок мочил, и он же его и рекламировал на самом-то деле очень долгое время. И, в принципе, на этой волне он мог спокойно в этот ТикТок сейчас и сходить. Нет, ну... красиво.
Понятно, что Телеграм, понятно. Если бы он пошел в Телеграм, то все бы сразу поняли, что все-таки он на связи в КГБ-то состоит. Да, раз, да. Русскими
ресурсами пользуется. И при этом прикрыли бы Телеграм на территории США, где
так,
им
да. Так точно, да.
За 10.
Ну, я про, ТикТок, то, я про то, что все должно быть свое собственное. Все абсолютно, чтобы из-за кордона...
Ну, а ТикТок-то, на секундочку, самая большая сеть в мире на данный момент.
Нет, я просто хочу напомнить, что нет, какая самая большая, нет, конечно.
По да. количеству скачиваний, да, извините. По количеству
скачиваний, может быть, но это новое. Просто поэтому. А, проблема в том, что ТикТок-то сейчас переходит в американские руки постепенно. То есть там же договоруха у них, что его кто-то там покупает.
Но это американский
депутат. Американская часть. Кому-то надо с кем общаться? С американцами, а не с китайцами. Что-то зачем-то Трампу другой мир?
Ну, я и правильно, извините, понимаю, что есть еще один способ контроля это со стороны Apple, ну и со стороны других производителей, не знаю, программного обеспечения для телефонов. Я ведь, если правильно понял, Apple тоже может в любой момент выпилить любого человека из своего программного обеспечения.
Да, можем, да? Могут, если у тебя есть, например, твое приложение, да. какое-нибудь информационное, да, там, не знаю,
цифры, там Трамп. Да,
там Трамп, они тебя выпилят просто. И все.
Выпилят, да? Я, кстати, прекрасно. Думаю, что это надо...
Саш, то, думаю, это случилось с Алексом Джонсом, вот этим вот, ну, скажем, своеобразным американским журналистом, InfoWars, у него было и приложение, и сайты, и так далее, его в один день одновременно... качестве, мне кажется, таких учений выпилили все. И Apple из приложений, и Facebook из группы, и все-все-все.
Кстати, завтра заходим в Google. Дональд Трамп. Но zero matches. Да. Нет вполне Дональда возможно. Трампа.
Да. Ну, я не думаю, что так произойдет, конечно. Там.
Но такое вполне себе возможно. Я хочу пару сообщений прочитать, которые у нас пришли.
Да, кстати.
Да, я хочу напомнить, я все жду, когда хочу напомнить, что мы сегодня с «Комсомольской правдой» эфирим. И вот у нас, значит, началось 9 часов назад, уже люди готовились к эфиру, в The Nation Alerts отправляли нам деньги, 666 рублей на борьбу с либерализмом. Василий Губанов отправил нам. Леонид отправил 200 рублей. Просто спасибо за изоленту. Пришел домой после лыж, сижу, смотрю. Прекрасно. Хороший вид отдыха. Сейчас, Саша, одну секунду, я понял, что... говори, скажи.
Скажите, слушай, вопрос у меня такой. Мы же, мне кажется, на прошлой программе должны были вручить книжку, я же разыгрывал. А мы это сделали или нет? Извините, ребят, я забыл. Должны были выбрать комментарий самый залайканный, правильно? Вы еще сказали, надо оставлять после эфира. Я должен был прислать книжку с Игорем «Все свободны». Мне кажется,
слушай, честно говоря, там не было таких комментариев, за которые стоило бы кого-то поощрять. Вот честно, да? Пионерское. Да. Я смотрел, слушал, там просто было стандартное обсуждение без каких-либо интересных этих самых. Я то думаю, мы разыграем каким-нибудь другим способом.
Все, окей, все, я просто подгоним, что мы не проебали. Окей, да.
Да. Да. Просто так, ну, как бы, не хочется. Колямбус, 299 рублей. Спасибо изоленте за прекрасный 2020. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, ждать ли разбора «Властелина колец» в 2021 году? Уверен, если разделить на серии и выпускать с правильной периодичностью и анонсами, то будет трендово. Вот так.
Ну, массовые заявки поступают. Оно, повторюсь уже это, миллион раз не здесь рассказывал, что оно 100 лет назад... давным-давно разобрано, ну, в тексте, объяснено, откуда какая шутка взята, ну, если так интересно, то сделаем, да.
Интересно, пока тебя не закрыли, давай.
Так, Сергей отправляет 200 рублей, просто так, спасибо, Сергей. Василий Яковлев, 100 рублей. Получается, таки буржуи продадут нам задорого веревочку, на которой и их повесят, главное не говорить, зачем она нам. Ну, странно, на мой взгляд.
Даже если говорить, продадут.
Да, потому что тут и так все понятно. Олег отправляет 100 рублей, последний комментарий пока в Donation Alerts. Петр, мне понравился ваш вчерашний ответ нашему белорусскому БЧБшнику Замагару. Есть пару замечаний. В Республике Беларуси милиция, а не полиция, и государство с РФ все-таки разные. Благодаря АКЛ жить в Республике Беларуси мне нравится, пишет Олег за 100 рублей. Вот. У меня пока все, едем, Петр.
Я бы про веревку, так сказать, чуть-чуть отстраняюсь.
Давайте.
Рассказы, что буржуи продадут веревку, на которой их и повесят, было бы неплохо, прежде чем кого-то вешать, то есть физически ликвидировать, было бы неплохо, что вот этих людей не станет, а все должно работать. Вот то, что они построили, оно должно работать. У вас есть какие-то силы, министры, там, я не знаю, комиссары хотя бы, которые будут руководить промышленностью, которую вы отнимете. Я со всем уважением ко всем революционным мечтам, но как-то это, впадать в разруху и поднимать страну из пепла ни у кого никакого желания нет.
А тут, знаете, Дмитрий Юрьевич, у меня вот встречный вопрос. Вот если капиталисты, у которого отбирают, например, там, деприватизируют или экспроприируют, как угодно, можно назвать, его имущество, ну, на тот момент его имущество, у него есть выбор, либо лишиться всего, либо остаться в управлении уже в новом государстве с тем же самым имуществом, которое он умеет управлять, и сохранить хоть какое-то влияние.
Ну, у большевиков было точно так же. Не все согласятся, не все будут не делать. Все многие будут откровенно гадить, так называемые, вредители и прочее, и прочее, и прочее.
Нет, слушай,
то,
давай
что, то, что про...
квартиру тебя отниму, а ты то, будешь что, там
да, управлять. У всех квартиры отняли, как ты понимаешь. Да. Любимец нашей интеллигенции профессор Преображенский, это же взяточник, сволочь и скотина, который звонит лично Сталину, и его поэтому не трогают. Это же скотина типичная. Я про другое. Вот Тро сказал про приватизацию. Ну, когда приватизацию производили, то нам объясняли, что советская коммунистическая система, она неэффективная, а вот сейчас придут собственники и будут все делать эффективно. Так, наверное, там по прошествии каких-то лет можно оценить, ты эффективно пользовался тем, что построено на крови и костях миллионов убиенных. И может оказаться, что вот закупки яхт по 200 метров в длину и 200 миллионов долларов ценой, может оказаться, что это не совсем эффективно для родной страны. Может оказаться, что ты как-то неэффективно распоряжаешься всенародной собственностью, не уважаешь тех, на чьих костях это построено. Наверное, надо вернуть. А управляющим можешь остаться, да, некоторое время, пока не приведем в чувство твою собственность бывшую. Это да, это было бы справедливо. Ну,
посмотрите на этого большевика, господи.
Влад, давайте вопросы
зачитаю. Да при чем тут большевики?
Комментарии платные. Извините, вопрос давай. Да. Я хотел тему бросить большую, новую.
Ну, у нас 15 минут, ну давайте, хорошо.
Я хотел анонсировать на будущее, подготовиться, чтобы все к ней
подготовились. Давай, анонсируй, а я потом вопрос.
Смотрите, я пару дней назад поехал, то есть я нашел новую тему для Холивара. То есть вот раньше было там Украина, Крым или что-то еще. Ты что-то пишешь, и все вообще. Просто можешь даже не подходить к интернету.
Старт-слово будет... это называется.
Да. Да. Значит, сейчас это, конечно же, прививка. То есть общество, сука, разделилось пополам на прививочников. Такое вообще творится антипрививочников. Одни говорят, мы никогда в жизни, нам навязывают нашу свободу. Другие сказали, ну-ка всех привить, иначе вообще не выпускать из дома. Насколько я знаю, ну, уже с... По-моему, с апреля месяца шенгенские визы нельзя будет получить без паспорта прививки. Насколько я знаю, я могу ошибаться. Вот. И опять же, насколько я знаю, вроде бы наша прививка входит в этот список. То есть не надо будет обязательно Pfizer ставить. Блять, даже я уже стал говорить, ставить прививку. Какой кошмар. Делать прививку. Вообще, откуда взялся это в русском языке, ставить прививку.
Поставить так... укол.
Вообще дичь. Ну так вот, хотел бы...
У меня был в армии молдаванин, он всегда вставил в тумбочку зубную пасту со щеткой.
У них, как у англичан, есть слово «put». Это да. И поставить, и повесить, и
они
положить.
Они все ставили все туда.
Поставь, короче, мясо.
Надо обсудить эту ситуацию. Насколько обязалова прививка нарушает наши гражданские права, с одной стороны. С другой стороны, если никто не будет себе делать прививки, то мы так и будем сидеть в карантине пожизненно, потому что все будут болеть. И вот это нужно обсудить. Это же тоже немного про то же, про то, что мы сегодня обсуждали. Интересы государства и свобода личности.
Да.
Вот. Поэтому хотелось бы на следующую субботу забронировать тему прививок и заказать...
А можно я сразу тоталитарно выступлю? Я считаю, вот у меня, знаешь, там товарищ трудится в такой очень серьезном учебном заведении, не буду говорить каком. И там примерно 60 учителей, детей учат. И вот начало вакцинации, в первую очередь, вакцинируют учителей. Из них согласилось делать прививки четверо из 60. То есть вы представляете размах сифилиса мозга. Эти люди учат детей ваших, обращаю внимание. Так вот, с моей точки зрения, если гражданин, достигший, так сказать, возраста известного, отказывается от прививки, то государство немедленно должно ему обнулить все эти медицинские услуги. Вот это вот что-то там бесплатно, еще чего-то там.
Ну, кроме ситуации, когда ему нельзя ставить прививку. Да. Делать прививку.
Да. До свидания. Сразу медицинский полис твой ликвидируют. О, ходи за деньги, лечись, если ты такой умный.
Разумно.
Если этот гражданин не дает прививать своих детей, ну, тут вот запускайте ювенальную юстицию. То есть, ты вот детей там под смерть подводишь. Давай-ка мы тебя родительских прав лишим, а еще лучше посадим без разговоров. Чтоб ты в чувство-то сразу пришел там со своими... Это вот как раз то, о чем мы говорим, про ужас этих социальных сетей. Собралась группка дебилов, вот на вас, на всех, наверное, есть эти оспы, да? Что-то до нас не доводили там, состав вакцины, никто не спрашивал родителей, надо делать, не надо. Я понимаю, когда есть медицинские противопоказания, тогда не надо делать. А так, а ты кто такой вообще, чтобы ты вот эти подобные государственно важные вещи, чтобы ты тут обсуждал, а я буду, а я не буду, а я хочу, а я не хочу. Не хочешь, не надо, медицинского полиса лишили, не даешь своих детей вакцинировать. Все, лишение родительских прав, до свидания. Тебе вообще детей нельзя иметь. Не то, что там принимать
за них. Наконец-то, теперь Дмитрий Ильич и здесь запретят. Товарищи, прошу.
Давайте вопрос. Красавец, вообще,
подписываюсь. Кровью. Минуточку. Я хочу до топа Яндекса. Дмитрий Юрьевич Пучков предложил сажать родителей, которые отказываются прививать детей. В топ
по
Яндекса.
Закону, по закону.
Да, по закону, да.
Гениально.
Закроем.
Давайте мы на следующей неделе эту тему действительно обсудим. Она интересная. Вот, поговорим. Дмитрий
зажег.
Подберем информацию. Александр Удовик, 200 рублей впервые в 2021 году, добрался до изоленты. Всем счастья. Александр, крепись, копеечку за тебя. Петр Сорокин, 450 рублей, спасибо. Доброе утро. Мефистофелом 200 рублей. Думаю, все эти колядки у Капитолия закончатся очередными неожиданными, в кавычках, санкциями в сторону России и глубокому сожалению и обсуждению мировой общественности. Николай Полюшкин, 1000 рублей. Никогда не прощу Дмитрию Юрьевичу то, что он сделал с «Властелином колец». Был прекрасный фильм о дружбе и подвиге. И вот уже 15 лет не могу его смотреть даже в оригинале. В голове все равно Пендальф, Сарумян, Рамштайн и, конечно, злобный Саурон увидел свой конец.
А Федор где? А Федор сдриснул.
Федор сдриснул, да. Да,
Надежда Николаева, 1000 рублей. Надежда, спасибо вам большое за системную поддержку нашего канала. Александр Новиков, 200 рублей. Дмитрий Юрьевич, есть ли ваш личный топ фильмов, книг, сериалов? Очень сильно бы помогло молодым, а то покупаешь бестселлеры, среди которых попадается некий Бэрроуз, которым потом баню топишь.
Они ж это в разном возрасте, такого нет и быть не может. То есть то, что мне нравится в 60 лет, радикально отличается от того, что нравилось в 40, ну, не так, но уж точно радикально от того, что нравилось в 30, в 20. В разном возрасте надо разное. Советую этим молодому
человеку. И только Порнхаб у Дмитрия Юрьевича всегда на отдельном
уровне. Не знаю, где это.
В избранном.
Хорошо со всем этим делом, что я никогда порнографию не смотрю. Зачем мне какие-то заменители, если есть все живое?
Ой, пошли.
Да,
вот для поэтому, чего на оранжерее, для чего? Там в оранжерее куча тёлок в подвале. Вот, они всегда охлажденные у него.
В разном возрасте интересно разное. То есть я вот, например, это, ну, вот тут идет некий сериал «Мандалорец». Я не знаю, среди вас, наверное, нет поклонников вселенной «Звездных войн». Я ее ненавижу так, что кушать не могу. Это одно из настоящих разочарований в моей жизни. Я когда-то жил в Германии, папа там служил. Я жил в Германии под Берлином. С Западной Германии было 3 телевизионных канала, которые добивали оттуда. И там, короче, как раз вышли «Звездные войны», самый первый этот эпизод «Новая надежда».
Да.
И, короче, там эти трейлеры по телевидению показывали, а я сидел там, вот это, да, там космос, пушки лупят, там вообще все летают. Я так мечтал посмотреть, тогда посмотреть было нельзя. То есть я когда домой вернулся в Советский Союз, на меня там со всего района люди ходили посмотреть просто на меня, потому что я в телевизоре видел группу Led Zeppelin и Deep Purple, блин. То есть сам факт посмотреть человека, который видел по телевизору, это уже было...
Да.
Понимаешь, целые «Звездные войны». 10 лет я ждал, когда же я вот смогу, когда появились видики, и вот у другана появилась кассета, и я прибежал. Мама дорогая, это был первый фильм, на котором я заснул, глядя на видики. Хотя
не
это
пошло,
было...
да?
Да дрянь же, господи, ну это детский сад. И вот тупорылый сериал «Мандалорец». Абсолютно тупорылый. Ну, детский, для детей нормально. Я это с позиции взрослого дяденьки. И вот я это перевожу «Сопрано». «Сопрано» – хороший сериал для взрослых. И мне пишут, так что это ты говоришь? Сериал «Мандалорец» значит дрянь, а «Сопрано» хороший, что ли? Хоть стой, хоть падай. Ну вот как можно советовать человеку, которому нравится «Мандалорец», как ему можно советовать посмотреть, например, сериал «Во все тяжкие»? Он там просто ничего не поймет. Ему это неинтересно. Поэтому в разном возрасте надо разные. Для этого есть педагоги, которые специально подбирают по возрастам различный материал. Я, увы, не педагог. Я могу говорить только про то, что нравится мне. А оно точно не понравится вам. Вот.
Андрей Евдокимов, 179 рублей. Доброе утро, товарищи. Спасибо большое. Андрей Балашов, 100 рублей. Пригласите Егора Иванова. Просим. Так, я уже забыл, кто такой Егор Иванов.
Сигнал.
Ну, неважно, ладно. Крепс, ты 400 рублей. Утро доброе, товарищи. Как ты ко мне на работу пришла, бабуля, божий одуванчик, и давай мне рассказывать про того самого Трампа, какие-то предсказания другой бабки и прочее. Почему так волнует это все наше население? Почему Трамп нас волнует вообще?
Потому что у нас-то все предсказуемо, занят... а там что-то новое...
Башку понимаешь. Себе какой-то хернёй забивают непрерывно. Что вам этот Трамп? Вы вокруг себя это посмотрите. Вообще, да. Займитесь самим собой. Как обычно, покрасьте скамейку, почините возле подъезда, не дожидаясь, пока Путин придет с молотком и начнет вам чинить. Ну, вокруг себя хоть что-то лучше делайте. Ну, что вам этот Трамп-то? Бесполезно.
Владимир К. 100 рублей. Дмитрию Юрьевичу на хобота. Ну, окей. Alpenviewer 111 рублей. Ставьте, пожалуйста, какую-нибудь музыку во время обратного отсчета в начале программы, чтобы не слушать тишину при прослушивании записи повтора.
За музыку банят у нас в Ютубе.
Да, там музыку надо как-то...
Давайте
самому написать.
Зачем я говорю с правами, будем музыку хорошую ставить.
Не-не-не, в Ютубе там есть спецраздел, где бесплатной музыки валом просто.
Саш, нет. Давай, если есть возможность, Саш, что-нибудь такое хорошее нам, сделать отбивочку какую-нибудь.
Ну сделать... да, нет, просто взять какую-то песню, кто и под документы будет, что разрешаю использовать.
Ну да, надо замен, найти какую-нибудь бесплатную музыку.
А потом начинает дикий срач, что музыка не та. Ой, лучше метроном поставить.
Агар-агар, 200 рублей. Петр, как труженик СМИ, как правильно бороться с этой волной информационного говна против нас? Когда, как в анекдоте у Дмитрия Юрьевича, но я свое мнение высказал. То есть гонят упорно бездоказательную чушь. Ну, слушайте.
Встречная волна говна.
Да, во-первых, встречная волна говна.
Нашего такого, блин.
Мне кажется, вот закрыть ее, конечно, невозможно. Она всегда будет, и она отражает внешнеполитические реалии сегодняшние. Мы враг для так называемого цивилизованного мира, из нас будут делать врага, будут делать...
Кстати, культуры. Не для всего, я дальше думаю, что разные, позиции.
Ну, я сказал так называемого цивилизованного, если брать западные средства массовой информации, которые, в которых доминируют Соединенные Штаты и Великобритания, то, конечно, мы там враг номер один, а чего уж тут стесняться-то. Вот. Это у них там записано во всех документах стратегических, и ничего с этим не поделать. Вот, поэтому... Конечно. Бороться с этим довольно сложно. Ну, можно, например, пытаться бороться через другие англоязычные СМИ, которые могут каким-то образом тиражироваться. Мы, в общем, это делаем, но понятно, что не с одним. В мировом масштабе влияние западных СМИ, конечно, гораздо больше, чем любых других. Так что, очевидно, можно не обращать на это
внимание. Вы знаете, а мне...
Переломить это невозможно.
Извините, можно я скажу? А мне распирает гордость. Мы со своей маленькой экономикой и 140 миллионами людей являемся главным мировым врагом цивилизованного мира. Не Китай с их миллиардом, да, никто, мы. Мне кажется, в этом есть какая-то причина, повод для гордости.
Ну, там есть еще Иран, есть Северная Корея.
В смысле, то, что ну, Иосиф Виссарионович и Лаврентий Павлович оставили нам ядерное оружие в стенку доставки? Ты об этом, Александр?
Конечно, конечно. Тоже, и средства доставки Яндекс.Доставка, да?
Агар-агар.
Delivery Club.
Ну, вообще, в этом смысле есть чем гордиться. Не буду сейчас перечислять, но я бы не преуменьшал значение нашего населения. Экономики, а также действительно военное положение в мире. И, кстати, что интересно, независимую внешнюю политику. Да, и это самое главное. Вот это главное, что понимаю. Мы можем всех послать, а если чего, еще и пиздюлей навалять. Поэтому в этом смысле гордиться есть чем, мне кажется.
Есть. Я что-то...
Агар-агар, 100 рублей. Наши либералы ругают 37-й год и восхваляют США. В США сейчас натуральный 37-й. Это трудно не видеть. Как им теперь быть?
Да я готов всегда выступить, что тут.
Вот. Да никак. Ну, нет, господи, нет. Извратят, перевернут и скажут, что это все.
Минуточку, пока, конечно, я в собственной книжке написал, что лайтовый 37-й пока. Лайтовый.
Ну, это не совсем 37-й. Да, конечно, можно 37-й. Сравнивать, у них там свои. Но то, что там двойные, а уже теперь тройные, конечно, стандарты.
100%, да. Ну, опять же, давайте, вот вы же меня все убеждаете о том, что вот такие были времена, и по-другому было невозможно управлять страной. А результат типа есть. Ну, вот американцы так считают, что сейчас посмотрим, какой у них будет результат.
Ну, там видишь, какая проблема, что им с учетом вот этих вот людей в Конгрессе, с учетом, значит, вот убитой женщины, ветерана ВВС, будет очень сложно теперь диктовать миру, рассказывать им, как надо, да, и раздавать печеньки. Вот, ну и так далее, условно, да. Андрей Мустакимов, 400 рублей, полная свобода личности, доступна только в пустыне. Алексей Говоровский, 100 рублей на поддержку либерализма от Александра для Александра. Дикий скилл рандомного нагиба, 100 рублей. Всем привет, посмотрел про товарища Сулу, фестивалил, гражданин, мое почтение. Дмитрий Юрьевич, огромное спасибо за такие выпуски.
Клим, спасибо. Это про Сулу, что ли, в смысле, про это?
Про диктатора.
А, Римский, я думал, какого Сулу там? Сулу Ахмед Абдул какой-нибудь, а это Сула.
Сулу так. Там, да. Бубнов Владимир, 40 рублей. Дмитрий Юрьевич, го Трампа на разведопрос. Супросительный знак.
Дмитрий Юрьевич, го хом! Го хом, Дмитрий Юрьевич,
я и так дома.
Впрочем.
Го оранжерея, сделка Американо.
По комментариям. А, ну чего, я бы предложил резюмировать ответом, вот может быть на какой вопрос, Дмитрий Юрьевич, вот смотри, действительно, я вот упомянул эту женщину, как-то этот, по-моему, Эшли Бэббит или что-то такое.
Говорят, которую... там четверых убили, не только ее, четверых.
Да, но ее огнестрельным, а остальные какие-то невыясненные обстоятельства, им вроде там всем стало плохо резко.
Небесная сотня,
да. Да, вот вопрос, вот был любимый твой персонаж Флойд, как его зовут, Джордж Флойд, да? Из которого сделали, ну, фактически героя, памятники поставили.
Понял,
сейчас, значит, вот там черный мужик, так сказать, негр, даже не побоюсь этого слова, а здесь вот белая женщина, ветеран, отдавшая службе Родины там 14 лет своей жизни. А будет ли встречная движуха или не будет, или даже должна быть?
Ну, сложно сравнивать, потому что этого самого Флойда раскручивали всей мощью американских СМИ. А здесь американские СМИ направлены на то, чтобы ее не раскручивать. То есть, если какие-то группки граждан будут пытаться чего-то там, ну, на здоровье, пытайтесь. Если этим не занимается CNN, то вас не видно и не слышно. Ну, ты понимаешь, это как это... вот стол, за ним сидят люди, едят, а под стол... со стола падают крошки, и там тараканы что-то вот тоже доедают. Если тараканам кажется, что они принимают участие в дележе еды и приеме пищи, это жесточайшее заблуждение. Нет. Ничего даже рядом похожего нет. То есть, никто ничем не возмущается, никаких демонстраций нет, никакие СМИ не верещат, что убили человека в первую очередь, что это там неоправданная жестокость. Вы, кстати, обратите внимание, что Америка полна оружием, битком набито, а никто не стреляет. То есть, они же туда безоружные пришли, эти граждане. И я вам больше скажу, туда, в отличие от Кремля, ходят экскурсии. Беспрепятственно внутрь этого самого туда ходят экскурсии. Вот там эти веревочки плюшевые натянуты, за которые заходить нельзя. Так, ходи, пожалуйста. Ну, так, убили человека, тишина. Убили там ветерана вооруженных сил. Тишина. Никому ничего не интересно. Нет. Я повторюсь, есть единый центр, из которого поступают команды. И эти команды исполняются беспрекословно всеми этими самыми СМИ. Вот это вот интересно. Как говорят у нас на Сицилии, где здесь сердце, в которое я могу воткнуть нож? Давно пора найти.
Ну вот так вот, Александр. Резюмируй наш сегодняшний эфир, как писать.
Отвечая на твой вопрос, я думаю, что ситуация с темнокожим товарищем вылезла, потому что она... Ну, то есть две причины могут быть. Она была выгодна кому-то, какому-то определенному группе лиц, слою, классу и так далее, либо она свидетельствовала, или, скорее всего, одно и то же, то есть и то, и другое, свидетельствовала о больших проблемах, да, и, соответственно, страна, как... в некой системе самозащиты или такой иммунитета, да, выплеснула эту историю, чтобы начали заниматься, наконец, темнокожим населением, и не произошло дальше большого социального взрыва, потому что проблемы с темнокожими в Америке действительно есть. Соответственно, если данная ситуация свидетельствует о индикаторе каких-то потенциально очень больших проблем, то страна каким-то образом эту ситуацию представит, привлечет к ней внимание и начнет этим заниматься. Ну, такая система самозащиты, как организма. И второй вопрос, как сказал Дмитрий Юрьевич, действительно, если это кому-то нужно будет, серьезно. Насколько я понимаю, со вторым вряд ли это будет кому-то серьезно нужно, чтобы из этого сделали события, ее подняли на флаг и так далее. А вот первая часть, может быть, если и правда Америка расколота пополам, как некоторые говорят, и у этого есть потенциал для гражданского непоминовения, то эта ситуация будет раскручиваться. И она покажет о том, что да, у нас убивают не только черных, но и белых. И вот убивают в таких странных обстоятельствах. А если это проразовая история, на самом деле за этим ничего не стоит, за этим бунтом, и он ни к чему не приведет, то не выплеснется. Это такая саморегулирующаяся система в том числе.
А, кстати, знаете, что пришло? Не знаю, к месту, не к месту, но почему-то пришло в голову вот что. В 91-м году, когда у нас был Белый дом и вот эта вот революция фактически, да, помните, на Садовом кольце в Москве погибло 3 человека. Да, были конечно. Фамилии названы, да. Был построен памятник, они были названы героями, отдавшись вот это вот все за свободу и так далее. Александр.
Да.
Хотел тебя попросить, вот, ну, не буду, при всех потом вот попрошу.
Не зевай.
Когда ты, да, какие-то звуки издаешь, там нажимай при... какую-нибудь кнопочку в микрофоне.
Микрофончик смотри, выключай, ёпта.
Минуточку, смотри, я зеваю, и это мой такой способ пиар-влияния на программу. Я, знаешь, мне, может, и не хотелось, то, что, чтобы ты озвучил то, что ты сейчас озвучишь.
Ты зевал, не... ты зевал и при Дмитрии Юрьевиче, я хотел заметить. Я не брал пару раз.
Так правильно, при Трофиме ни разу он деньги не засылает.
Вот присылает. Вопрос просто, знаешь, такой любопытный про этих троих парней, а кто-нибудь вообще их фамилии-то помнит сегодня, интересно?
Никто
я помню две, но нет, не знаю. А вот, мне кажется, люди даже не помнят. Кто, чего.
А я хотел, знаете, что напомнить? Вот не про трех парней, а про 1 июня 80-го года, когда... Такой смешной клоун по тем временам Тед Тернер основал компанию CNN, про которую сейчас Дмитрий Юрьевич упомянул. Да, и он тогда был, кто помнит, таким своеобразным, я тут недавно книгу про него прочитал, своеобразным Илоном Маском. Над ним тоже подтрунивали, потому что бизнес был глубоко убыточный, но акции на бирже росли. Что важно, очень такой тренд интересный. Он приносил, генерировал безумные убытки тогда со своим CNN, акции росли как на дрожжах. И вот прошли... 40 лет, да, 40 лет. И сейчас CNN – это оружие массового поражения, информационное номер один в мире. И сейчас мы понимаем, почему акции росли, но компания генерировала убытки, потому что это было кому-то очень сильно нужно. И вот это вот тоже сейчас, я думаю, такая информация, которая, за которой стоит задуматься и посмотреть, кто делает аналогичные проекты сейчас и подумать, во что они выльются через 40 лет.
А и тем временем... Так... Угу. Извините, Илон Маск занял первое место в списке Forbes и стал самым богатым человеком на Земле. Вот.
Ну, понятное дело. Ну, я в этом никогда не сомневался. США
спонсирует, поэтому ничего удивительного нет.
Саш, смотри, миссия Илона Маска очень простая. У США огромный избыток электроэнергии. Огромный. То есть они не знают реально... Избыток. Они не знают, куда его девать. Две страны в мире, у которых избыток электроэнергии. Это США и Россия. И надо куда-то его девать. Электроэнергию невозможно хранить, ну, потому что аккумуляторы очень дорогие, да, и его надо куда-то сливать. Вот США, там, не знаю, эти корпорации, которые генерируют электроэнергию, они доплачивают Илону Маску за то, чтобы он это электричество куда-то прессовывал. А он красиво, получая деньги с двух сторон, ухитряется эту электроэнергию еще и продавать тем, кто на его этих сраных аккумуляторах ездит. Понимаешь? Это великолепный бизнес.
Подожди, а почему?
Сейчас он стал раздавать бесплатно зарядки. Ну, потом поговорим за эфиром. Ладно, это все. Не тема.
Можно чуть-чуть вернемся обратно про этих трех молодых людей, которые там, как это говорят, погибли при защите демократии или строительстве. О, первое, что тогда было видно, что эти молодые люди, например, не служили в вооруженных силах. Они не понимают, что надо делать с бронетехникой. Что для начала ее было бы неплохо ослепить, а потом заклинить гусеницы. Собственно, вот это, для этого не надо на нее залезать. Это тряпочку надо бросить на триплексы и сунуть бревно сзади в шестерне. Все.
Больше сейчас гоблин научит, блин, всем не... тут.
Да это всем известно, ёлы-палы. Это всем известно. Вместо этого они пьяные лезли на бронетехнику, которая стартует и тормозит со страшной силой. Кто это за рычагами никогда не сидел, не имеет представления, как гусеничная техника стартует и останавливается, как об стену. Но вот упали, вот под гусеницы еще что-то. Это глупые люди. Царство им небесное, конечно, но это глупые люди, из которых точно так же, как из Флойда, раздували там каких-то героев. И совершенно верно, никто не помнит, кто это такие были, потому что они никому не нужны. Вот.
Я хотел бы, кстати, в финале сказать, что главное в людях – это вера. Вот те, я же не объявлял, что умножу на 2 пожертвования на борьбу с либерализмом, а люди делали. И они должны быть, мне кажется, их нужно поощрить. Поэтому я... умножаю это на 2. Те, кто верил, тот сделал. Тро, пожалуйста, посчитай деньги.
Там на сегодня с либерализмом. 500 рублей, поэтому, Саша. 500
да, рублей, Саша. Нет, там было больше, там было 2 или 3. Пожертвовали.
Ну, 400 и 100, да, 2 было.
Вот, ну, что, давайте зачитываю 2 последних этих самых комментария. Александру уже и зевать запрещают. Цензура дотянулась до изоленты. Михаил Рубцов. Евгений Югай отправляет 10 тысяч. W, это корейские вот воны, наверное. Я думаю, это корейские воны. И еще 900. Спасибо большое. Какого Евгений, вопроса? Мы не знаем, сколько это, много это или мало, но дело не в этом. Дело не в количестве, а дело в вашем желании. Александр Новиков, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич имел ваш список. Вы часто говорили о разных фильмах, книгах. Просто свести бы это в список, и все, чтобы порядок был. Вот, Дмитрий Юрьевич призвали к порядку в список.
Будем стараться.
Сейчас. Так, Мефистофелом 200 рублей. Вы не думаете, что все в Капитолии с русским следом, как раз провокация, чтобы прикрыть нарушение на выборах, так еще и убийство списать можно. Да, черт его знает. Скинь Бибиева 86, 279 рублей, спасибо большое. Хрорик, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно, 449 рублей. Все, на этом все. Завтра у нас Миша и Толя. Да. Толю я, кстати, вчера видел, даже мы с ним выпили.
Шикарное фото.
Вложил фоточку в наш чатик. Вот. Так что спасибо, Дмитрий Юрьевич, спасибо, Александр Евгеньевич, как всегда.
Спасибо, очень парни,
информативный, да. Глубоко. И главное, Александр Евгеньевич своей стратегической писательской мыслью определил не только развитие русской цивилизации на ближайшие 10-15 лет, но и тему нашего субботнего эфира в следующую.
Да, готовьтесь, эфир. Будет холивар. Да.
И я хотел в завершение хотел сказать, что 10 тысяч корейских вон – это 679 рублей 16 копеек по курсу на сегодняшний день. Вот за что большое спасибо. Сегодняшний эфир у нас был совместно с радио «Комсомольская правда», и мы чуть-чуть не
дотянули. Всего ли за эти деньги трансвестита можно снять?
Это, кстати, да,
толково.
Все-таки то есть Петру Алексеевичу даже от трансвестита дают скидку, я правильно понимаю? Странно. Я вот когда договаривался, было сколько? 15 тысяч вон, а Петру за 10 тысяч дали. Вот интересно, конечно. Да.
Просто Петр умеет уболтать кого угодно.
Трансвестита. Я понял, да. С такой-то башни Ивана Грозного, конечно, блядь, любого уболтаешь.
Колокольня Ивана Великого, Александр.
Башня, да? Ивана Грозного. А у тебя там колокол, что ли, еще висит к тому?
Петр,
да?
Называет по-другому свою колокольню, понимаешь? Ну, что
да.
Не забывайте нажимать на колокола, кстати.
Да. Нажимайте
на напоминание.
Близки к рекорду. 16 человек онлайн мы не добрали до абсолютного рекорда. Почти 6 тысяч человек нас смотрело сейчас на пике. В конце 5900 человек нас смотрело.
Вот. Это недовременно.
5916.
А всего будет сколько?
Ну, будет, я думаю, 1060-70 за три дня будет просмотр.
Сейчас, как только про то, что Дим Юрьевич предложил сажать всех родителей, кто не прививается, сейчас, поверь мне, тут 100 тысяч будет.
Да, сейчас, если нас в разные СМИ, то будет гораздо
лучше. Уж я-то сейчас уж приложу руку, а то мне транжирею будут
делать. Давай, посмотрим.
Вот, ну что, спасибо всем огромное. Хороших выходных, Дмитрий Юрьевич, Евгеньевич.
Да, спасибо всем, ребят.
Хороших выходных. Завтра с утра увидимся в 11. Да. Всем пока-пока. Пока.